Дозволительно ли будет спросить все покорнейшему слуге божественного Хенну?
Сколько раз повторять, чтобы ты не смел именовать меня так? Оставьте лесть для моих жен.
Виноват.
Бабдил тоже задрожал, но не столь выразительно, как Саладин, уже пятившийся тем временем к выходу из шатра. Лица его хоббит по-прежнему не видел.
Позволительно ли узнать будет, как провидел повелитель явления на земли наши богомерзких эльфов? Будучи главным чародеем, не смог узреть я их путей. А значит это, что служба моя верная стала не нужна более Хене Божественному, и он может немедленно отсечь мне голову или же сварить в масле кипящем.
К концу прочувствованной речи голос Бабдила дрожал от слез, и он, точно безумный, с изрядной ловкостью бился лбом о расстеленный по шатру ковер.
«Успокойся, мой верный Бабдил!»
Хенна снисходительно усмехнулся.
«Дарованная мне богами власть оказывается в силах открыть пути осквернителей божьего замысла. Доселе не имел я случая понять сию сторону силы моей, но когда они появились, свет адаманта указал мне их. От северной границы, от башен на рубеже с Тхеремом идут они, направляясь прямо к ставке нашей и, без сомнения, злоумышляют против нашей персоны.
Смердим!»
Воспламененные вскричали разом остальные трое советников.
«Смертим!»
Кивнул Хенна. Глаза его пылали, точно угли.
«Но только сперва поведают они нам, кем были посланы сюда, где обиталище врагов наших и каковы к ним пути, а когда падет в руки наши Тхерем, тогда соединенные наши рати двинутся дальше и покончат с гнездилищами богомерзких племен и отвратных ересей».
«Да умрут все потомки змеи и шакала!»
Вновь возвопили советники.
«Умрут, умрут, но вершите речи ваши дальше!»
«Пришли на двух кораблях, именующие себя морским народом, в числе малом, не более 12 десятков, и спрашивают позволения предстать ко взорам божественного».
Бабдил вновь низко поклонился для верности, стукнувшись еще раз лбом.
«По речам их взыскуют его благости».
«Морской народ? Сие интересна суть».
Хенна приложил к лбу указательный палец, всем видом своим являя крайнюю степень задумчивости.
«Ну что ж, мы даруем им свою благость. Сотни и два десятка не опасны воинству нашему, так что пусть идут, разумеется, в сопровождении усиленного конвоя. Я думаю...»
Он вновь сделал паузу.
«Тысячи панцерников будет достаточно».
«Божественный...»
Сидящий с самого края советник внезапно издал нечто одновременно похожее и на шипение, и на свист.
«Нас подслушивают!»
«Что?»
Хенна в один миг оказался на ногах. Шелковая накидка слетела с плеч, обнажив мощный, мускулистый торс истинного воина. С шеи свисала толстая золотая цепь. На ней красовался крупный камень, серый и невзрачный, заостренный, сужающийся к низу обломок.
«Ну и украшения же у тебя!»
Успел отрешенно подумать хоббит, и тотчас же то ли сам Хенна, то ли его чародеи, то ли они вместе нанесли ответный удар. Нет, это был не ураганный шквал всеиспепеляющего пламени. Гораздо хуже. Крылья радужного мотылька затрепетали, опутанные незримой паутиной. Перед глазами все померкло. Одна сплошная шевелящаяся масса чего-то бесформенно-серого, какие-то вспухающие и опадающие клубы и бьющийся в цепких тенетах радужный мотылек. Сознание вбуравливалось новое, незнакомое, давящая боль. Фолка словно бы очутился в громадных тисках. Он закричал, тщетно пытаясь освободиться. Перед глазами все вспыхнуло фейерверком красок, и он почувствовал под лопатками крепкие доски палубы. Его тряс Торин. Тряс, что было сил.
«Фолка, Фолка, да очнись же! Очнись, наконец! Ох, вот беда-то какая!»
Хоббит застонал. В голове дружно стучали многопудовыми кувалдами добрая сотня молотобойцев.
«Приди в себя, кажется, опять драка. Мы встретили Скилудра».
«Ох, что ж ему от нас надо?»
«Накормить нами здешних рыбок, вставай! Сейчас будет жарко!»
Хоббит сейчас никак не годился для боя. В глазах все плыло, руки дрожали. Даже поднятый Торином, он едва удерживался на ногах. Гном с отчаянием махнул рукой.
«Бахтерец-то хоть надень и под кольчужницу, и сиди здесь, а то не ровен час!»
Однако хоббит выбрался-таки на палубу, когда драконы Скилудра оказались уже совсем близко. Их было много. Почти два десятка кораблей. Огромная сила по меркам морского народа. Скилудру помогал попутный ветер, в то время как командам крылатого змея из копы приходилось еще до начала схватки налегать на весла. Флот Скилудра надвигался строем серпа, охватывая корабли Фарнака и Вингетера с боков, отрезая и путь достойного отступления в открытое море, и путь позорного бегства на берег. Щиты были уже подняты. На носах стояли лучники. Кормчим скопы и змея оставалось только одно — развернуться и во весь опор уходить на север, надеясь на быстроту своих корабликов. Скилудр, похоже, и это предусмотрел. Его левое крыло вытягивалось все дальше и дальше с явным намерением отрезать врагу последнюю возможность для бегства.
«Эй, чего они хотят?»
Страшно озабоченный малыш, тащивший тяжеленный щит на нос скопы, оказался рядом с Фолка.
«А!»
Маленький гном безнадежно махнул рукой.
«Вызывали, кричали им, не отвечают. Фарнак самого Скилудра выкликивал, тоже ничего. Они, глянь-ка, не шутят».
«Так ведь Скилудр вроде бы успел с передерукими воевать».
«Вернулся, верно».
На носу скопы внезапно появился Вингетер. В парадных, черных, с золотой насечкой доспехах. Но без шлема, с непокрытой головой и без оружия.
«Эгей, Скилудр! Тан Скилудр, если ты здесь и хочешь напасть на нас, так и знай. Мы отправим на дно всю твою армаду».
«Что он такое несет?»
Пробормотал себе под нос хоббит. Ни один из кораблей Скилудра не замедлил ход. Ни на одном не опустились щиты и не отошли от бортов лучники.
«Плевал он на все слова!»
Так же еле слышно сказал Фолка.
«Я не буду я, если все это не дело рук просветленного Хены!» «Тогда зачем говорить своим ближайшим советникам, что желающие приобщиться к его благости да не встретят на своем пути препятствий?»
Назревала кровавая схватка. Еще чуть-чуть, и сорвутся первые стрелы. Над кораблями Скилудра кое-где вился дымок. Там готовили зажигательный снаряд. Брать скопу и змея в плен здесь никто не собирался. Скилудр же ничего не делает просто так. Значит, ему должен быть выгоден этот бой. Значит, он ему зачем-то нужен. Сражаться означало верную смерть. Фолка увидел, как гигант Освальд пытается поймать взгляд своего Тана. Не отдаст ли команду к повороту? Гребцы бросили весла. По дракону прошла мгновенная, шелестящая железом судорога. Элдринги вооружились.
«Скилудр тоже наверняка безумен, как и все в этом царстве Хены!»
Мелькнула у хоббита мысль.
«А безумие порой смывается кровью».
10 лет назад. Глухой лес возле выжженной небесным огнем ямы и полные жажды убийства глаза Оттона. И летящий навстречу клинок Фолка. Перья руки на поле битвы в Южном Хароде, получив рану, отнюдь не вырывались из-под чар Хены. По груди быстро растекалось тепло. Оживал, просясь в руки клинок Отрины. Чувствовал ли сам свою силу, или отзывался на невысказанное желание хозяина пустить его в ход? Превозмогая слабость, Фолка шагнул к борту. Клинок с синими цветами на лезвии уже лежал в правой ладони.
«Где дракон Скилудра?»
«Да вон, прет аккуратно нас!»
Освальд казался мрачнее тучи. Мощный, черный красавец, похоже, шел на таран. Однако лучники на его палубе пока молчали, и Вингетер, повернувшись к своим, тоже отдал приказ не стрелять.
«Пусть не мы затеем свару!»
Стрелков на носу скилудровского флагмана прикрывали широкие черные щиты. Фолка прищурил глаз. «Попасть в щель можно». Но корабли сошлись уже на треть полета стрелы. Скилудр молчал.
«Может, обойдется?»
Неуверенно проговорил кто-то за спиной хоббита. И тут стрелы сорвались. Скилудер выжидал не зря. Он бил не наугад, а насмерть. Палуба скалы окрасилась кровью. Раздались крики раненых. Бойцы Фарнака и Вингетера ответили, никто не посмел бы назвать их трусами. Их стрелы разили так же метко, как и у скилудровых лучников, но шансов выстоять в бою с десятикратно сильнейшим противником у скопы и змея все равно не было.